«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня в Москве состоялась пресс-конференция кандидатов в депутаты Государственной Думы и Законодательного собрания Санкт-Петербурга, идущих на выборы при поддержке общественной организации «Открытая Россия». Эту идею, которая на новом витке опять вернулась в российскую политическую жизнь, мы обсудим с Тимуром Валеевым, руководителем проекта «Открытые выборы». Здравствуйте, Тимур.
Здравствуйте.
С Андреем Пивоваровым, политиком, недавним прошлым политзаключенным и ныне тоже кандидатом в депутаты и Думы, и ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга, и депутатом первого созыва Государственной Думы Российской Федерации Юлием Несневичем, доктором политических наук. Тимур, расскажите, пожалуйста, в чем вот будет заключаться поддержка общественной организации «Открытая Россия», потому что все ее ассоциируют с именем, конечно, Михаила Ходорковского.
Да, «Открытая Россия» после Нового года, в начале этого года, запустила проект «Открытые выборы». Это, в первую очередь, учебный проект. Мы понимаем, что свободных выборов в России нет, это правда. Но мы понимаем, что отсутствие прямых выборов депутатов Государственной Думы, депутатов мэров городов последние годы полностью в регионах убило хоть какое-то политическое движение. Мы сейчас делаем первый шаг, пытаясь выстроить новую политику. Ходорковского. Поддержка заключается в том, что мы собираем по крупицам тех экспертов, тех специалистов, которые в России еще знают, как делать качественные, хорошие выборы. И мы набираем команду в регионах, где наши кандидаты представлены, создаем штабы, проводим обучение технологов, политтехнологов, людей, которые занимаются работают с агитаторами, людей, которые занимают полем создания полевой работы. Мы в регионах России, кроме Москвы и Петербурга, не нашли ни одного электорального юриста, более-менее качественного, или электорального юриста, который бы имел опыт сбора подписей.
Даже ассоциации «Голос»?
Даже там были вопросы. То есть в регионах очень маленькое количество юристов, которые бы могли провести безопасно для кандидата и его команды выборы. Поэтому наши эксперты проводят обучение как самими кандидатами по всем пунктам, от техники речи начиная, до публичного выступления, до юридических каких-то аспектов. Есть отдельный штаб московский по работе с политтехнологами, то есть все политтехнологи и руководители штабов региональных, все с нами на связи. То есть у нас такой создан интеллектуальный центр по поддержке кандидатов. Это от создания АПМ, брошюр, помощи выпуска газет, дизайна, до преподавателей, которые просто выезжают в регионы и обучают команды. И плюс юридическая безопасность, то есть мы несем ответственность за их близких на время предвыборной кампании точно юридической, потому что мы знаем, что сегодня в России на кандидатов их семьи оказывается давление во время выборов. Это давление вплоть до физических угроз. И качественная юридическая поддержка, на наш взгляд, должна позволить кандидатам и их семьям пройти без проблем эти выборы.
Андрей, вот вы недавно сидели, так сказать, в предварительном заключении, сейчас находитесь под судом. Вы пока никак не поражены в избирательных правах?
Нет, я не поражен в правах. И я своим движением больше всего подчеркиваю, что я считаю себя невиновным. А если я невиновен, то почему я не должен участвовать в процессах? Поэтому сейчас я, с одной стороны, я веду кампанию по округу. Мы начали ее еще, наверное, в феврале месяце. Сейчас она переходит в активную фазу. Конечно же, суды, которые проходят в Костроме, они мешают компании. Но в целом, я честно скажу, у нас идет активная кампания, и я надеюсь доказать свою невиновность в Костроме. Как бы, может быть, тут скептически это не смотреть. Пока у меня будет такая возможность. Надеюсь, что она будет у меня до 18 сентября. И активный политический процесс, мне кажется, еще больше убеждает людей в том, что я невиновен.
Юлия, давайте вспомним, что вы, почему вы стали скептиком относительно поддержки крупного российского капитала.
Вы не услышали ничего про то, а с чем эти депутаты пойдут на выборы. политика.
Говорит Радио Свободы. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свободы. Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе.
Движущие пружины выборы были совершенно другие. И выборы были другие. Выборы были, а сегодня не выборы.
Тимур, давайте послушаем, что пожелал вам и вашим коллегам Михаил Борисович Ходорковский.
Грани.
Мое отношение к выборам и к проекту вы сможете прочитать в моей статье на сайте «Открытой России». То, что мне хотелось бы сказать сейчас, что я очень рад, что в нашей стране, несмотря на политику выжженного поля, которую проводят, тем не менее нашлись молодые, способные, политически активные граждане, которые готовы проявить себя в качестве кандидатов в Государственную Думу и в Законодательное собрание. Я рад и горд, что я работаю также в этой команде и что я имею возможность приложить свои усилия к тому, чтобы эти люди обрели, я надеюсь, политическое будущее.
Ну, Тимур, давайте ответим Юлию такой вашей теорией, которая называется так метафорически теория дощечек Керрера. Угу. Такой был Рудольф Керрер, пианист, сейчас тебе Тимур расскажет эту метафору.
Да, был такой пианист знаменитый, это ваш сын Володя очень любит эту историю, про то, когда пианист Керрер сидел 13 лет в тюрьме, он не мог играть. Он не имел играть, он взял дощечку, разрисовал на ней клавиши и 13 лет играл. Из заключения он выиграл
конкурс Чайковского.
Конкурс Чайковского. Человек сел и начал играть. У нас есть мнение, и у всех наших кандидатов есть мнение, что если мы сейчас тренируемся, то в один прекрасный день мы выиграем. Можно это отрицать, можно с этим спорить, и вы говорите про программу. Мы сегодня презентовали такую брошюру. Помимо того, что здесь новый логотип «Открытой России», мы то мероприятие, которое сегодня проводили, назвали очень большим простым лозунгом «Объединяющий нас важнее различий». Это главный тезис команды «Открытой России», которая собралась. Все наши кандидаты в основном идут с решением региональных проблем, с региональной повесткой. Это главное условие, потому что, как мы выяснили даже по социологии, и как мы выяснили по тому, как ведут себя конкуренты, допустим, когда в регион приезжает политтехнолог из Москвы для партии «Единая Россия», первое, что он заставляет и говорит делать, это отказаться от региональной повестки полностью. Они заставляют кандидатов на встречах отвечать и любой региональный вопрос сводить к теме Крыма, Украины, Сирии. У нас задача абсолютно другая. Мы всем кандидатам говорим, у нас есть ответы на общие вопросы федеральные. Но каждый из вас решает региональные проблемы, потому что ваши избиратели голосуют за это. У каждого из кандидатов есть как минимум 3-4 тезиса и программы, которые наши кандидаты будут решать. А если этого мало для того, чтобы объединиться и победить на выборах кому-то из них, значит, мы будем думать дальше, что делать. Но это тренировка, это дощечка, от которой мы на данный момент отказаться не можем. К счастью, 400 человек со всей страны. Все политологи изначально говорили, что никто не обратится за поддержкой Михаилу Ходорковскому. Никто. 400 человек из всех регионов страны. Больше всего заявок из Дагестана, Чечни, Северокавказских республик, 3 кандидата в Татарстане. Мы бы, если бы могли физически потянуть качественные избирательные кампании всех кандидатов, мы бы выдвинули всех. Но мы не можем физически. Нет количества экспертов. Поэтому мы будем работать с этими. Но это первый шаг, который нами сделан. Он абсолютно адекватен и понятен всем тем людям, которые этот шаг сделали вместе с нами. Мы идем единой командой для того, чтобы решать конкретные проблемы сегодняшней страны.
Андрей, а вы какую бы идею назвали объединяющей вот, на вопрос Юлии?
Я бы хотел бы даже ответить на вопрос в целом. Знаете, на каждом этапе, когда мы создавали команду, которую мы сформировали, там, Тимур в Москве, в федеральном уровне, я, может, в Петербурге, и на каждом этапе приходили люди, которые говорили, не надо ничего делать, у вас ничего не получится, все это бесполезно, те, кто с вами, это все не нужно, все неорганизованы, неопытны. Вот. И альтернативно предлагали не участвовать в выборах, ничего не делать.
Я считаю, что так не надо делать.
Вот. Вот эта позиция, знаете, которая, вот, ну, мне кажется, она вот, очень вредная с точки зрения вообще гражданского общества. Вы говорите нам про 90-е годы, что была революционная ситуация, что были желания изменений. Вот только если мы сами будем добиваться их, и сами будем стремиться идти на выборы, доказывать, что мы можем и готовы изменять, ситуацию в стране, тогда что-то можно изменить. У нас команда действительно людей может быть не такими там, познаниями в политологии, в экономике, каким мы могли бы экспертно быть. Но простите меня, средний возраст нашей команды, наверное, 27-30 лет. Да. Это достаточно молодые люди. Они, может быть, не эксперты целиком вообще в глобальной политике, но в своей конкретно узкой теме, например, тарифов, и я, и Наталья Грязневич достаточно хорошо разобрались. Мы целый законопроект, к которому мы идем. Егор Савин из Новосибирска отдельно разбирал тему дорожного строительства, да, дорожного хозяйства, и в этой теме эксперт. Каждый из нас берет какую-то свою локальную тему. Вместе, как команда, мы объединяем, ну, в разной степени очень разных специалистов. Ольга Жакова по экологии.
Леса, экология.
Да, это некие направления, которые могут быть. Но самое главное, что нас объединяет, это желание изменить страну и жить в европейской демократической стране. И это то, что меняет нас сейчас, как это вас 90-е. И мне бы хотелось, наоборот, что, может быть, от вашего более опытного поколения мы имели не критику, а поддержку. И я не исключаю, что, возможно, вы могли бы с теми людьми, которые стояли у истоков демократического движения, помочь, может быть, нам программно. И мы были бы очень благодарны, если бы это выходило таким способом. Потому что мы готовы и хотим идти на выборы. Хотим даже в этой ситуации доказывать, что можно изменить ситуацию. Если за нашими спинами будете стоять вы, не с точки зрения критики, что у нас ничего не получится, а помогая нам, это было бы, мне кажется, то гражданское общество, которое мы стремимся. А получается, значит, что если мы расшибем лоб об эту стенку, то больше получим радости, наверное, не от наших оппонентов, а от наших выцепленных идейных сторонников.
Тем более, Юрий, что большинство там все-таки либеральных убеждений.
Абсолютно. Я хотел бы понять, что молодые люди понимают под либеральными убеждениями. Понимаете, мне вот этот штамп уже надоело слушать. Потому что когда начинаешь разбираться, никакие это люди не либеральных убеждений.
Ну, понимаете? Кого ты подозреваешь?
Я не подозреваю, я просто периодически с этим сталкиваюсь. Я либерал. Когда начинаешь с человеком разбираться, я, конечно, даже не понимаю, что такое либерализм.
Использовать термин, не понимаю, что это такое. А мы можем пригласить вас в качестве эксперта,
конечно,
и провести,
конечно,
лекции, тренинги?
Я понимаете, я участвую, готов участвовать, только у меня есть вполне определенное четкое понимание. Вот я внимательно посмотрю. То, что вы рассказываете, вот с такими вещами идти на уровень Государственной Думы нельзя. Я прекрасно понимаю. Тогда начинайте не с Государственной Думы. Вот тут бы я готов вас поддержать. Начинайте с муниципалитетов.
На следующий
вот
год начинайте.
Выборы
вот
на следующий год. Это с этого надо начинать.
Но вот в ЗАГС идут.
ЗАГС немножко тоже другой.
На
именно
год
с муниципалитетов начинать.
Муниципальных депутатов в городе Москве, и мы вот сделаем очень большой
надо
проект,
начинать.
Который...
Ну,
давай же записываем.
Надо начинать.
Здесь мы не говорим вам, что
второе, понимаете,
это
я прошу прощения, я, может, говорю.
Значит,
второе, ваш первый термин был, что это обучающая штука. Понимаете, обучать людей вот на таком уровне нельзя, их надо обучать именно на самом низовом, только там можно обучить. Вот здесь это не обучение.
А там есть
здесь
муниципальный кандидат, есть Костя Янкаускас.
Да я, Костя же здесь был, но я знаю, что такое Костя, понимаете? Я же все это видел, я же не Костя... просто вот смотрю со стороны, я внимательно просто за этим процессом наблюдаю. И вопрос здесь заключается в другом. Вот Я могу задать один вопрос. А что вы видите, какой проект развития России вы видите, идя в Государственную Думу?
Вот, давай об этом говорить.
Я бы хотел, можно немножко поправить Тимура, может, не сходимся. Да? Когда мы говорим про тестовый, там, пробный проект, это немножко не так. Мы все работаем на победу и работаем на износ. Мы понимаем, что это сложный
процесс.
Причем
вы можете работать на износ,
и мы хотим по итогу показать вам следующее. Когда вам говорят, что мы занимаем 2-3% и нет демократов, у нас были опыты предыдущих выборов, опыты в Ленинградской области и опыты в Савино, когда люди, поддержанные России, набирали двухзначные проценты. И если по итогам этих выборов, ну, предположим, не, знаете, я считаю, что те, кто баллотируется, должны идти на победу. Но если по итогам этих выборов получится так, ну, я не знаю, я хочу искренне верить, что мы наберем первый процент, это просто цель компании. Если, предположим, ну, так получится, что люди наберут просто двухзначные проценты, это покажет нам. Давайте посмотрим. Это покажет нам следующее. Это покажет следующее, что востребованность, альтернативы есть. Есть разные круга, например. Я вижу выборы округа, я считаю, что я имею все шансы набрать. У кого-то, предположим, более тяжелая ситуация. Но, как минимум, это шансы. Если мы покажем, что нет этих 86%, это уже старая история, да, и там, предположим, Егор Савин у себя в не самом простом округе набирает 20-25%, это дает намного больше аргументов в споре со любыми критиками. Мне кажется, самое главное. Теперь по почте программы. Вы знаете, например, наверное, я уверен, что вы сможете переспорить меня, и с точки зрения разбора либеральной программы, я везде презентую, как бы так, и я сам себя презентую как либерал, и все мои критики обычно будут критиковать меня, это либералы. Я хочу жить в нормальном европейском государстве, в принципе, ориентированном. Я, представьте, я живу в Петербурге, я постоянно, ну, по такое приграничное государство, езжу в Европу, там всем половина Петербурга ездит в Финляндию на выходные. Я хочу, чтобы жить в стране, где банально существует три базовых принципа, и никто на моих дворовых встречах с этим не спорит. Это независимый суд, свободная журналистика и честные выборы. Вот их три базовых кита, с которых мы начинаем. Сейчас вы, наверное, будете критиковать меня, что, может, я не рассказал либеральную доктрину. Но для моих избирателей, да, это уже некий такой глоток воздуха, о чем Единая Россия не говорит.
Понимаете, коллеги, вы пытаетесь говорить банальные вещи, которые понятны, подожди, сейчас я можно, Володя, договорю, значит, которые понятны, в общем, даже для этого не надо быть семи пядей во лбу. Но дело в том, что это не является вообще либеральными идеями. Это совершенно из другой сферы, очень правильная идея, я не оспариваю сами идеи, но это совершенно другое. Тот же самый европейский консерватор вам скажет то же самое. Европейский социал-демократ вам скажет то же самое. Понимаете, вы говорите совершенно в других категориях. Просто говорите в других категориях. Вот о чем я вам говорю. Идея абсолютно правильная. Кто бы спорил, не может стать демократией без независимого суда. Но это азбучная истина. Понимаете? Это азбучная истина. Я говорю совершенно о другом. Я не об этом говорю. Вот эти азбучные истины можно говорить. В 90-е годы, когда было движение протестное, там была только одна ключевая идея. Она была понятна. Это отмена 6-й статьи Конституции. И это было понятно, что это был корень, который надо было вынуть. Понимаете? Ваш лозунг о независимости судебной системы, он прекрасен. Но при той политической системе, которая существует, этого сделать невозможно. Понимаете? Вот это надо просто понять.
Но вы же сами только что сказали, для чего мы здесь собрались. При этой политической системе это сделать невозможно.
Вот правильно. Следующий ответ на ваш вопрос. Эту политическую систему реформировать нельзя.
Вопрос, нельзя. Я вам объясню очень простую вещь. Мы понимаем, что эта политическая система не реформирована. А один из главных тезисов, ради которого мы идем и собрались, это сменяемость власти.
Да не может быть. Вы понимаете, вы сами себя обманываете.
У них была конкретная цель, отменить 6-ю статью.
Да. А у нас сейчас, такой цели тут сейчас не уже нет. У нас цель – сменяемость власти. Мы понимаем, что, скорее всего, эта власть сама не уйдет.
Никогда не уйдет.
Но вы понимаете, что когда эта власть рухнет,
да, понимаю.
Вот тогда, момент.
Вот тогда вы окажетесь, извините, с голыми штанами, потому что у вас нет программ действия. У вот об этом я вам и говорю все время.
Есть программа действий, и мы сейчас как раз над этим работаем.
И я пока ни одной реальной программы не видел.
И этот проект только начинает работать.
Ну, я ни одной программы реально не видел.
Юрий, нет. Отвечу так, на вопрос, что вот вы говорите, что, кажется, без всего, там, грубо говоря, все будет плохо, когда власть рухнет. Но мы будем знать, что в конкретном Иркутске есть конкретная Ольга Жакова, которая занималась конкретными делами даже тогда, когда все остальные говорили на выборы не ходить. Когда в Санкт-Петербурге есть конкретное...
Знаете,
мы растим, в конце концов, лидеров общественного мнения. В этом плане эти выборы очень полезны тем, что мы людей, которые сейчас не боятся заявить о своих политических амбициях, о своих демократических взглядах, о своих либеральных ценностях,
сейчас выставляем на выборы, не когда все остальные, простите прощения, действительно сидят и ждут, когда же что-нибудь рухнет. Да? И в этой ситуации, когда конкретно Наталья Грязневич выступила против конкретного моста Ахмата Кадырова в Петербурге, это будет куда более весомо, чем, простите меня, люди, которые написали отличную либеральную программу, но которые сидели с ней на кухне и ничего не делали.
Вот мне путь Грязневич ближе. Вы путаете причину и следствие. У вас просто нарушена логика. Наташа Грязневич, которая выступает против моста, это гениально, это правильно. Но это не вопрос, которым надо идти в Государственную Думу. Вот решайте это на местном уровне. Это правильно. Понимаете? Есть, так сказать, люди должны сегодня, вот если вы хотите стать лидерами общественного мнения, надо не на выборы идти, надо решать конкретные дела. Вот это я с вами согласен. Выборы здесь к этому не имеют ровным счетом никакого отношения.
Все наши кандидаты решают конкретные дела. Что предлагаете вы? Вот мы сейчас посидим с вами, поговорим. Мы дальше пойдем работать в поле, готовиться к выборам. Что делать будете вы?
Я и занимаюсь этим. Только я занимаюсь в другой плоскости.
В какой?
Я занимаюсь антикоррупцией, например.
Ну, отлично.
Я занимаюсь вот этими вещами. Я занимаюсь тем, что у меня есть целый комплекс работ по иллюстрации, о которой вообще тут ни слова не сказали.
Ну, так надо идти к этим людям помочь.
А зачем они мне? Эти люди мне не нужны, потому что они не готовы этого делать.
А вы для кого это делаете?
Для них лозунг – идти на выборы.
У нас это совершенно нет бесполезно. Такого лозунга.
Но вы только что об этом, о технологии, рассказывали 10
меня,
минут.
Но вот давайте,
я же вас внимательно слушаю.
Давайте возьмем нашего избирателя, демократического избирателя.
Что такое демократический избиратель, дорогой?
Это человек, который хочет жить в стране хотя бы по трем базовым принципам, которые я описал, да, который хочет иметь.
Да,
человек, который хочет жить, чтобы мог свободно ездить в Европу, вы меня считали, там, простите меня, человеком с дубиной.
Это не
человек,
который хочет жить в Европу, это демократический принцип,
и будет защищенным, скажем так. И для него, простите меня, намного важнее эта самая Ольга Жакова, которая выступает по локальной причине, чем отличная доктрина, на которую он не видит перед собой. Он хочет видеть, что есть, кроме него, люди, которые идут на выборы, пускай мало набирающие, пускай готовы разбить лоб, но говорящие те вещи, которые
ему близки. Вы живете в мире иллюзий.
Я живу в реальном мире.
Мы живем в том мире, который сейчас, к сожалению,
Андрей
в России наступил.
В тюрьме 2,5 месяца.
Я никогда Михаила Борисовича не критиковал, пока он сидел в тюрьме. Потому что я считаю, что это неприлично. Вот для приличного человека нельзя критиковать человека, который сидит
он
в тюрьме.
Он сейчас под следствием.
Ну, не важно, я вам объясняю. Но я готов завтра доказать, что, извините, Михаил Борисович причастен к тому, какая система политическая создана в этой стране.
Сейчас не вовремя об этом говорить.
Ну, я не хочу. Я просто объясняю молодым людям. Они просто не
понимают. Давайте хорошо. И дальше. Что вы предлагаете?
Я ничего не предлагаю. Я в данном случае не считаю, что надо участвовать в этих выборах, и объясню
очень
почему.
Очень хорошо.
Объясню,
мы почему считаем, что нужно участвовать в выборах.
Вот мы тут с вами
и главная причина того, что мы, как минимум, с именем Ходорковского и с «Открытой Россией» смогли объединить по всей стране 400 человек. Что за это время сделали вы?
Я участвовал в программе Михаила Борисовича, когда был знаменитый проект «Школа политических». Вот это был действительно серьезный проект, и там работали серьезно.
Вы понимаете, что тот проект закончился, сейчас другой
проект. Я понимаю,
проект.
Но проект выборов в сегодняшней ситуации, это, извините, поддерживать сегодняшнюю власть. Вот для меня это абсолютно понятная позиция.
Давайте послушаем, что сказал о задачах кампании координатор «Открытой России».
Вся нынешняя система власти держится на некотором количестве мифов, которым мы с вами настолько уже привыкли, что часто сами начинаем принимать за чистую монету. Вот, например, миф о том, что нынешняя власть безальтернативна, что заменить ее просто некому. Патетический вопрос: если не Путин, то кто? И так сверху вниз по всей вертикали, от Кремля до муниципального района. Ну, впишите любую фамилию. Еще один миф о том, что современная европейская демократическая альтернатива в нашей стране не пользуется никакой поддержкой, что политические и общественные лидеры, которые выступают за правовое государство, за сменяемость и подотчетность и открытость власти, за свободные выборы, имеют поддержку в лучшем случае 2% наших сограждан. «Открытая Россия» разбивает эти мифы. Наша команда, та команда, которую вы видите сейчас перед собой, наши кандидаты, которые пойдут на выборы 18 сентября этого года, это шаг к созданию той самой альтернативы, причем не только содержательной, но и персональной. Потому что даже те выборы, которые сегодня проходят в нашей стране, а мы с вами прекрасно знаем, как они проходят, с административным ресурсом, с неравным доступом к СМИ, с фальсификациями и давлениями на кандидатов, это возможность для кандидатов набраться политического опыта, сформировать и усилить свои команды и донести до избирателей ту самую альтернативу, которой якобы нет. И вот эти мифы мы разбиваем. И я думаю, что в ночь на 19 сентября если, конечно, власть не испугается так, что не допустит вообще ни одного нашего кандидата до выборов, я думаю, что многие будут удивлены. По крайней мере, оба кандидата, которых «Открытая Россия» поддержала на выборах в прошлом году, это были муниципальные выборы в Петербурге и региональные выборы в Новосибирской области, даже по официальным данным набрали более 20% голосов. Оба эти кандидата сегодня с нами здесь, Сергей Кузин и Егор Савин. Мы неоднократно говорили, что мы воспринимаем проект «Открытые выборы» прежде всего как образовательный проект. Был такой знаменитый советский пианист Рудольф Рихардович Керрер. Его в начале 40-х годов, как немца, сослали в Казахстан. Он провел там 13 лет. Само собой разумеется, в казахстанской ссылке у него не было ни пианино, ни тем более рояля. И он взял деревянную дощечку, вырезал на ней клавиши и каждый день 13 лет без звука репетировал, чтобы пальцы помнили. А потом он вернулся из ссылки и выиграл всесоюзный конкурс музыкантов-исполнителей. И стал солистом Московской филармонии. Преподавал в Московской консерватории, потом в Венской консерватории. Гастролировал по всему миру. Стал одним из самых заслуженных, известных и самых талантливых музыкантов. То, что мы делаем в этом году, на этих выборах, это вот та самая дощечка Керрера. Это подготовка той содержательной, практической и кадровой альтернативы, которая обязательно будет востребована в тот день, когда нынешняя власть уйдет с политической сцены. И эту подготовку, эту работу мы начинаем уже сегодня.
Вот. А расскажите, кстати, почему вы вынуждены были скрывать место вашей пресс-конференции? Чуть-чуть оживим наш разговор.
Да, первое место пресс-конференции – это Центральный телеграф в городе Москве на улице Тверской. Там есть на 5-м этаже очень хороший пресс-центр, с которым мы договорились. Наш расклад был очень простой. Мы до этого кандидата водили на экскурсию в Госдуму. Это в пешей доступности, можно было перейти через Тверскую и спокойно провести пресс-конференцию. Но в последний момент организаторы сказали, что им позвонил собственник здания и запретил проводить пресс-конференцию в этом здании. Но мы еще надеялись, потому что очень часто бывает, что подобные пресс-конференции запрещают по звонку о заложенном взрывном устройстве. Но бывает такое. А здание Центрального телеграфа – это стратегический объект, который находится как минимум еще несколько министерств, кроме Центрального телеграфа. И такая история бы там не прошла. Поэтому мы провели сегодня пресс-конференцию в пресс-центре МК. Мы до последнего, за час до пресс-конференции, скрывали место, чтобы как минимум не нарваться на историю, но я хочу сказать, что сегодня мы с кандидатами ездили по Москве, мы катались на теплоходе, мы вывесили статую Дмитрия Анатольевича Медведева большим баннером «Денег нет, но выдержить» и «Хорошего настроения». Но, к сожалению, и мы должны были проплыть мимо Кремля, но пришла бумага из ФСО, нам не разрешили с этим баннером проплыть мимо Кремля, и мы вынуждены были развернуться и плыть в сторону Воробьёва гор. Это первая история, но как минимум во время нашего путешествия к нам подъехал полицейский катер и высадилось на нашу лодку 6 сотрудников. То есть они бесплатно с нами прокатились.
Десант.
Мы сегодня катались в метро, общались с обычными людьми, потому что в Москве пробки. Ходили на экскурсию в Госдуму. Очень хороший день. Но и все на каждой из наших точек неожиданно до нашего приезда оказывалась съемочная группа НТВ. Как они это делали, если мы в принципе были довольно-таки, ну, не по программе действовали. То есть мы ездили на метро, общались с людьми. Как они оказывались в этих точках, для меня загадка небольшая.
Это интуиция. Юрий, видите, кое-чему уже научились наши кандидаты.
Интуиция.
Да, заметать следы. Видите, изобретатель телеграфа звонил. Попов и Маркони.
Лично.
Да, сказали, нельзя.
Извините, у меня телеграф.
Ну, то, что нам не разрешили мимо Кремля проплыть с цитатами Медведева, это очень интересно.
Это нормально.
Ну, Юля, если серьезно, по-моему, все-таки они опыта набираются.
Нет, вот понимаете, в чем дело? Вот идея с клавишами, она не очень корректная. Потому что человек играл по тем правилам, которые он сам себе создал. У него не было инструмента, но механизм игры
его никто не... Ты сейчас скажешь, что он уже умел играть до этого.
Во-первых, он умел играть. Нет, даже если бы он не умел играть, можно взять, так сказать, учебники в тех же местах заключения и учиться. Но он играл по тем правилам, которые существуют. Выборы идут совершенно не так. Вот если бы это были выборы по правилам, по нормальным правилам, тогда можно учиться. Когда вы играете с шулерами, то научиться ничему нельзя. Вы играете с шулерами. В этом же вся проблема.
Вы понимаете, что мы не можем учиться по учебникам, поэтому мы участвуем в реальных выборах.
Да это нереально.
И учимся тому, как играют с нами шулеры.
Это не вопрос выборов. Вот это мероприятие не является выборами.
Давайте назовем его не выборами.
Это не выборы.
Придумайте слово.
Это не выборы.
Квази-выборы.
Это даже не квази-выборы. Сейчас, это симулятор.
Симулятор. Участие в симулякре
выборы. Знаете, как мы процитировали только что? Эдуарда Лимонова. Он в 2008 году кричал, у меня вовсе еще говорил, что нельзя участвовать с Шулером. Он говорит, Шулер нам переворачивает стол. Вот смотрите, мы на практике доказываем, что будет. Мы идем на эти выборы по их правилам. И вот если нас снимут или нас обсчитают, мы на практике докажем, что это так.
Да это уже известно, не сидите. Надо этого доказывать.
Нет, надо этого доказывать. Нет, вы должны избирателю показать, жителям
России.
Да не
России. Надо, вот не надо. Избиратель давно заранее, хорошо и все знает.
Давайте не будем считать его. В 2011 году, как вы помните, тоже было ощущение, что вот, помните протесты, 100-тысячные митинги?
Конечно.
Значит, чем они были вызваны? Тем, что были люди, которые лично обманули.
Да, совершенно правильно.
И вот мы должны понять, что вот мы конкретно те люди, которые говорят за них их слова, мы те люди, которые идут вот на эту стенку, даже имея там деревянный лоб, живой лоб, вот они должны увидеть, кого обманули. А так, простите, если мы с вами вот сидя в уютной студии, будем говорить, зачем выборы фальсифицированы, а почему нет? А в другую студию будет сидеть Эйнштейн, который будет говорить, да нет, все честно, да, ребята, они это, даже не пошли.
Вот уже после 2011 года ваша теория, она уже не играет никакой роли, потому что люди один раз лбом уже ударились, и второй раз они не пойдут в этот лбом
изменилось
биться.
Поколение.
Да ничего не изменилось.
Изменилось
Извините,
поколение.
Я работаю со студентами, я могу сказать, ничего не изменилось.
К нам, допустим, по центральному округу в штаб Бароновой, мы собираем подписи по этому округу. Пришли новые поколения молодых людей, которые не работали на выборах мэра Москвы в штабе Навального. Нет, именно в этом дело. Пришли новые волонтеры, новые активисты, которые не работали в штабе Навального на выборах мэра Москвы.
Ну и дальше.
Меняется быстро поколение.
Друзья мои, я 14 лет работаю с молодежью. Я могу точно сказать,
что поколение меняется очень сильно. Я прошу очень простую вещь понять. У нас есть шанс, и мы им воспользуемся.
Шанс чего?
Шанс.
Чего шанс?
Изменить эту страну.
Невозможно вот таким способом изменить эту страну.
А вы своим шансом, значит, не воспользовались. У вас был шанс изменить эту страну. Значит, вы, не удержали власть в своих руках тех людей, которые...
Не было, я еще по секрету, вот еще один очередной миф, который вы пытаетесь мне рассказать. Никакая власть к демократам в 91 году не пришла. Это миф.
Я сейчас не про демократов, конкретно про вас и тех людей.
Вы чуть изменили страну, почему здесь?
Про вас и про тех людей, которые занимались страной. И мы прекрасно помним то время, когда у руля был Ельцин и первые годы Путина. Мы прекрасно помним. Мы понимаем, что это совсем другая страна.
А как Михаил Борисович покупал Думу, вы не помните?
Это дело Михаила Борисовича.
Вот именно.
Скажите, сейчас
ваше предложение. Вот скажите, вы нам критикуете нас, что мы идем на выборы.
Я не критикую вас.
А что вы предлагаете?
Нет, я вас не критикую.
Мы считаем, что это наш путь, и мы идем по нему.
Я либерал, поэтому я вас не критикую. Вы считаете так нужно? Идите на здоровье. Идите на здоровье. Это ваше право.
Вы как? Ну, я тоже.
А я считаю совершенно по-другому.
Я считаю, что я тоже либерал, он брал этот путь. Ваш путь, который вы предлагаете?
Я предлагаю сейчас заниматься просвещением, готовить программу. Вот когда эта система рухнет, чтобы не повторить правильно наши ошибки 91 года.
Не рухнет никогда система.
Рухнет она. Вот это глубоко ошибается. Она не реформируема, именно поэтому она и рухнет.
Знаете, если никто не будет идти на выборы, не доказывать каждый раз.
Да не надо доказывать. Силами. Да не надо ничего доказывать. Эти выборы фальш полные. Вы хотите доказать всем, что это фальш, это давно все знают.
Но смотрите, сколько лет мы живем при этой фальш?
Мы при этой фальш живем 25 лет.
25 лет.
С 91 года?
Нет, там был такой короткий период, где-то по моим оценкам, до 94-го. Вот когда был этот революционный. Да, подальше эта траектория она была заложена именно тогда. Она была заложена именно тогда. И траектория началась, я вам просто приведу пример. Вот вы сейчас рассказываете о том, что мы тратим деньги на оборону, а мало кто знает, что на самом деле первое увеличение ассигнований на войну – это Вторая Государственная Дума, 95-й год. История, когда вы говорите о построении вертикали власти, это далеко не Путин. Есть такой знаменитый закон о правительстве 97-го года, когда никакого Путина рядом не лежало. Когда все силовые ведомства были переключены под президенту и так далее. Я могу кучу этого рассказать. Я этим профессионально занимаюсь.
Война в Чечне была.
Война в Чечне.
Не
так что, есть, чего у меня тут сейчас вот?
Нет, ну, просто тот вектор развития, который предлагаете, ждать, пока само все рухнет. Если вы учитесь студентов, то точно очень нехорошо. Если вы с любых организаций, самоорганизаций, группы, положим,
нет,
студенческое это... самоуправление,
нет, значит, и вот, это я бы не наслушал.
Гражданское вот общество, я которое бы изнутри...
Есть, у меня есть студенты, которые занимаются... Сделал блестящие проекты. Кстати, если вы знаете, вся история с деклараторами, вот эта знаменитая декларация, она же началась у меня. Ребята это первые придумали. Они первые начали проверять декларации, еще до всякого Навального и до всего прочего. Навальный в данном случае просто играл на политической конъюнктуре определенно. Это не он делал. Есть люди, которые действительно создают вот эти объединения. Вот их надо создавать, только их не надо подставлять под политическую дубину. Вот этого делать нельзя.
А я считаю, наоборот, абсолютно.
Ну, вот, вы знаете, вот
я
считаю,
что если бы у нас был бы не один Навальный,
вот
а их было бы 15-20, которые
вот
появятся. А я считаю, дай бог, потому что именно при всех вопросах, которые к Алексею Навальному у вас...
А вы мне ответьте на вопрос. Вот а как человек, вдруг который... Навальный оказался с условным сроком в Кировской области, после того, как ему объявили настоящий срок? Вы не знаете как? Не задумывались никогда вот над этим?
Это, давайте мы сейчас не про Навального.
Вот я поэтому не хочу это обсуждать. Нет, это молодой человек говорит, что нам нужно миллион. Это
да. Было бы гибель для нас. Если по итогам наших выборов мы получим 15-20 серьезных региональных выборов, лидеров ломов общественного мнения, это будет прекрасно. Это будут люди, которые готовы артикулировать то, что говорить надо оставлять в глубине. Мне кажется, это важно, чтобы мы получили серьезных политиков, которые готовы говорить и не бояться об этом. А не сидеть, простите меня, организовывать проекты, которые люди не будут видеть.
Я каждый день выступаю на телевидении, свою позицию никогда не скрываю. Говорю ее открыто. Поэтому меня обвиняют в том, что я молчу. Извините, но это некорректно.
Нет, Юрий, мы всегда вас рады видеть.
Не только на вашем телевидении. Вы будете смеяться, я на Love News выступал. Специально понимаю, что я делаю.
К сожалению, поставил себе бан на телеканал.
Потому что у нас с вами, так сказать, потому что для меня не технология важна. Я никогда не пойду ни на первый канал, ни на финал. Но есть вещи, куда я пойду, где есть прямой эфир. Я там буду выступать. Угу. Понимаете, у нас с вами разные.
Что вам вот сейчас мешает, допустим, стать экспертом и обучать наших
ничего
кандидатов?
Мне ничего не мешает. Мне абсолютно ничего не мешает. Единственное, что меня не надо убеждать, что надо идти на выборы.
Вот мы вас не будем убеждать, если вы не будете убеждать наших кандидатов не идти на выборы. Если мы сейчас договоримся про это условие.
Я, как человек либеральных взглядов, никого в чем-то убеждать, я готов высказать свою позицию. Это моя принципиальная политическая либеральная позиция. Я высказываю свою позицию.
Но если вы считаете, что есть какой-то... Если хотите со мной
дискутировать, пожалуйста.
Мы сейчас дискутируем в рамках эфира, но... А мы решаем конкретные задачи. Если у вас есть опыт, которым вы готовы поделиться, нам нужно этот опыт использовать, потому что реально в стране нет людей, которые имеют политический опыт и готовы их делиться, в том числе с кандидатами «Открытой России». А про политических трупов и политических тамагочи, причем вот это мое заявление вызвало тогда целый шквал каких-то вещей про политические тамагочи. То есть мои айфоны шестые, как бы я не сравнивал, да, потому что технологии ушли. Но я помню, когда я учился в школе, сначала были тамагочи, потом были пейджеры, потом появились первые смартфоны. Сейчас технологии ушли настолько далеко, что никаких причин того, что прогресс не съест нынешнюю российскую власть и нынешнюю российскую систему, нет. И их съест в первую очередь прогресс. А мы занимаемся прогрессом, мы занимаемся обучением внутренним. Мы просто многозадачные, мы чуть-чуть другие, и это нужно принять для себя. Мы по-другому думаем, по-другому мыслим, по-другому
это
делаем.
Здоровье. Меня как-то совершенно... Вот, на меня только удивляет одно, чего я никогда не приму, что вы думаете в рамках технологий.
Мы думаем в рамках всего.
Послушаем Михаила Борисовича, который скорее нашего поколения человек, который, тем не менее, верит в то поколение, которое идет на эти выборы. Слово Михаилу Борисовичу Ходорковскому.
Этими выборами 18 сентября наш проект не заканчивается. Мы очень рассчитываем, что команда «Открытой России» в этом составе, в более расширенном составе, сможет продолжать работу над общественно нужными, общественно полезными политическими и не только политическими проектами. Я предполагаю, что значительное количество из здесь присутствующих людей, будучи людьми еще, в общем, достаточно молодыми, обязательно, если они будут последовательны, придут во власть. У меня на эту тему не существует абсолютно никаких сомнений. Придут они во власть на этих выборах или несколько позже, с моей точки зрения, гораздо менее важно, чем то, что это именно лицо будущей власти России. И, будучи знакомым с этими людьми уже на протяжении какого-то времени, могу сказать, что это лицо мне нравится больше, чем то, которое я вижу обычно с экранов телевидения. Ну, а мои личные планы все-таки сосредоточены в большей степени на то, чтобы помочь сформироваться команде реформ, чем на том, чтобы размышлять, какое кресло мне стоило бы занять или не стоило бы не занимать никакого.
В общем, команда реформ где-то сейчас была вот в этом зале для пресс-конференции «Московского комсомольца»?
Команда реформ, я думаю, Михаил Борисович имел скорее команду экспертную, которая готовит на экспертов, которые будут готовить
законопроект, который будет готовить непосредственно саму суть реформы. Безусловно, наверное, здесь наш оппонент прав, что, может быть, мои знания, пока отвечу за себя, не буду говорить за всех в команде, ну, не хватит, наверное, на то, чтобы действительно провести структурную реформу с точки зрения вот, глубины и, наверное, не совершить ошибок. Но та команда, которая есть в АКТ России, та экспертная команда, которая сложилась, она находится, наверное, не только в рамках выборного проекта, а в рамках и образовательных, и других. Люди, которые, в общем-то, стоят у нас за спиной, которые по разным причинам не могут идти на выборы, но которые будут работать над теми программами и законами, которые мы продвигать, они есть. Я знаю, что такие проекты есть. Может быть, Тимур об этом подробнее расскажет. Проекты, которые вот...
В том числе и открытый университет готовит для нас ряд лекций, публикаций, материалов по работе с агитаторами и с наблюдателями на выборах. Мы будем отдельно сейчас, когда получим информацию окончательно по тому, сколько наших кандидатов будет зарегистрировано, мы будем устраивать историю с наблюдениями, потому что, по большому счету, наблюдение в России тоже на какой-то момент просто было похоронено. Проблем слишком много, а вы говорите, не надо участвовать в выборах. Мы делаем первые шаги, решая одновременно, пытаясь решить множество проблем. Мы призываем всех людей, которые являются специалистами в разных областях, просто присоединиться и помочь нам. Люди, которые, на мой взгляд, придерживаются мысли, что в нынешних выборах участвовать нельзя, проигрывают.
Я вот такой человек. Я считаю, что нельзя.
К сожалению, вы проигрываете.
Мы выигрываем. Мы выигрываем репутационно, вы проигрываете.
Вы 25 лет выигрываете репутационно, живя в стране, как вы сказали. Ну, как эта страна называется сейчас?
Называется клептократический авторитарный режим. Это давно известно. Я могу вам даже рассказать, как он устроен.
А мы живем...
И выборы в нем невозможны.
А мы, к сожалению, живем в реальной стране. Каждый день, выходя из подъезда, мы выходим в реальную страну. И мы хотим эту страну менять.
Понимаете,
пожалуйста.
Мы живем тогда, видимо, с вами в разных странах, скорее
Нет,
всего.
Нет, мы живем с вами в одной стране. Мы эту страну любим, и мы хотим жить в ней. И мы хотим ее менять. Это самое главное.
Юрий, мне знаете, что нравится? Вот... Нет, ребята, опираясь на ваш опыт, которому 25 лет до них, а вы опирались на опыт Первой Думы, который был до вас еще 80 лет.
Нет.
История сжалась?
Нет, история сжалась. Время историческое очень ускоряется, совершенно буквально. Но, к сожалению, очень серьезно, кто-то абсолютно был справедлив, мы живем вообще в другую эпоху. Мы живем совершенно в другую цивилизационную эпоху. Вот это происходит, действительно, мы сейчас живем на переломе цивилизации. Это принципиально другая конструкция. Понимаете?
Тем интереснее участвовать в выборах?
Нет. Интересно, вот неинтересно участвовать в том мероприятии, которым выборами не являются. Мне абсолютно неинтересно. Я заранее знаю результат. А я знаю результат.
А я считаю, что интересно было позвать Юлию в ваш образовательный проект, как такого скептика, с которым будет спорить.
Конечно, это очень интересно.
Конечно, тем более он,
к сожалению,
не против, по-моему.
Здесь знают результат, а я не знаю результат.
А он уже написан. Мы видели, как он написан. Мы даже знаем результат.
Можно у вас пример сказать, как считаете?
Прошу прощения, я вам расскажу, чтобы вы просто понимали.
Ющенко был
написан? Я вчера был на одной из передач, со мной рядом сидел небезвестный Сергей Николаевич Бабурин. Помнишь такого?
Конечно,
да? И вот персонаж. Сергей Николаевич, вроде как вы все рассуждаете, идти ему на выборы или не идти.
А мы не рассуждаем, мы идем.
Подождите. Вот он тоже сходит из той же позиции, что вот надо участвовать и так далее. Он как бы с другой стороны критикует.
С кем договориться, он думает.
Так вот он и договаривается.
А мы не договариваемся.
И он прекрасно... Так нет, а это происходит, вот вы никак не видите, что вы как бы, так сказать, ну, смело с храбрым проемом и песней, это другой вопрос. Но все мероприятие, которое происходит, вы от него находитесь на периферии. Мероприятие идет совершенно по другим законам.
А может, и слава богу. Слава богу, что мы пытаемся сдержать свою идеологическую марку, да? Мы не пускаемся, простите меня, я не хожу в Смольный договориться о тепленьком местечке.
Да я понимаю, что вы этого не делаете,
знаете,
слава богу,
вы не говорите о том, что все заранее решено. Я уверен, что когда Ющенко шел на выборы, он был также имел кучу скептиков, которые говорили, да не ходи, все решено. Янукович выиграл. Помните, чем кончилось?
Кончилось.
Не буду вам дальше брать примеры, да?
В России это легко. Я по секрету вам скажу, что в России уже была оранжевая
революция. Я вам скажу еще, что вас Мишка оскорбляет ваши позиции. Вы говорите про технологию, что некий цинизм, что это выборы, не то дело. Вы знаете, вот есть огромное количество людей, в первую очередь молодежи, которые, видя несправедливость, они не сидят и не пишут какие-то программы, они выходят на улицу. Я вижу, знаете, в Петербурге много организовывал несанкционированных тоже мероприятий. Когда, предположим, там закрывали того же несимпатичного Навального, выходило огромное количество людей от 17-летних девочек до 40
40-летних менеджеров, которые понимали, что по-другому нельзя. И это не технология, это зов сердца. Зов сердца на площадь.
Мы опять о разных
зов сердца говорим. Пойти на выборы, потому что по-другому никак.
Нет.
Потому что он не хочет, простите меня, другого развития. Но он не может сидеть на кухне. Это разная позиция. И это не технология, это желание.
Конечно, это потребность пойти.
У какого процента сегодня людей потребность прийти на выборы? Я очень прагматичный человек. Назовите мне процент людей в этой стране, в нашей стране, у которых есть потребность пойти на выборы.
За кандидатом?
За любым. Не пойдут.
Пойдут.
Не пойдут.
Я вам приведу пример. Например, вашего нелюбимого Навального. Бориса Немцова, Ярославля.
Конечно.
Простите меня, Евгения Ройзмана. Огромное количество людей. Если у нас не будет кандидатов, которые люди поверят, они не пойдут.
Если у нас будут такие, как Навальный, как мой любимый Борис Ефимович, который я очень хорошо знаю, uh-huh. как Ройзман, то эта страна плохо кончит
так
еще
вот
быстрее.
Вырастите вот здесь вот тех людей, которые вам понравились. 4 человека, я думаю, если вы сможете внести в них ту правильную либеральную, которую вы считаете... Вот
чем я занимаюсь, я как раз в некоторых людей пытаюсь внести правильную
понимание. Давайте,
В 2003 году ушел из реальной политики, но пошел именно в сферу образования, потому что я понимал, что в этой стране больше политикой заниматься нельзя.
Потому что вы ушли, поэтому все так плохо.
Нет, не потому что я ушел. Потому что стало понятно, что
произошло. Нет, потому что ушло слишком много людей, которые могли на что-то повлиять.
В 2003 году уже ни на что нельзя было повлиять.
Ожидаете ли вы таких шагов, как против Андрея, шельмования, там, преследований, может быть, каких-то гонений?
Мы готовимся, и даже вот мы с ребятами занимались вчера тренингами. Был очень известный журналист, сейчас фамилию не буду называть. Он работает на так называемую пропаганду. И у него была очень простая задача – подготовить наших ребят к пресс-конференции с фразой «избиение котят». Он их мучил теми вопросами, которые должны были бы им задавать госканалы. Угу. Ребята очень много для себя вынесли. Ни одного из подобных провокационных вопросов сегодня на пресс-конференции не было задано. Мы готовим ребят к самому худшему, но надеемся на самое лучшее. Никто нам не запретит это делать.
Можно дополнить?
Да, конечно.
Очень забавно, знаете, стали появляться даже в региональной прессе критические статьи. Но, видимо, оплачено плохо, и пишут, скорее, знаете, так очень как-то не пытаются облить грязью, а получается наоборот. Да. И мы с таким удовольствием их читаем. Видимо, как бы к выборам будет жестче, но пока это вызывает искреннюю радость, пересылаем друг другу, не укладываем в соцсетях, но это очень веселит нас, на самом деле. То есть то, что противодействие есть, пока вот, ну, давайте, нам, честно, не такое жесткое, как мы предупреждали, но действительно мы понимаем, что чем ближе к выборам, ну, готовится
на ну, вас заметили, раз НТВ уже у вас на маршруте, значит,
можно... Значит, мы на правильном пути.
Новую передачу просто готовят, очередной фильм про... Там, это понятно, что делает НТВ, даже как бы...
Про анатомию протеста, да?
Да, про анатомию протеста, безусловно.
Но вы же не ходите на НТВ, Юля, почему?
Нет, принципиально не хожу. А понимаете, тут на самом деле есть серьезное... Именно, кстати, не хожу и по той причине, я со своими коллегами иногда спорю, что когда вас... Я же знаю, как это делать. Когда люди приходят на эти программы с такими взглядами, они их туда приглашают специально, чтобы подставить. Причем делать они это умеют очень классно. И вот зачем давать вот эти поводы? Вот я, например, я понимаю, почему некоторые товарищи ходят, я не буду называть фамилию, потому что им надо светиться на экране. Мне это совершенно неинтересно. Вот мне как бы это не важно. Поэтому ходите подставляться, а вот видите, как мы раздавили либералов, да? Вот это нельзя делать. Вот то же самое с выборами. Логика та же самая, она ничем не отличается. Понимаете?
Если мы не будем ходить на выборы, не будем сейчас, значит, нас уже раздавили.
Значит, тогда ходите на НТВ и спорьте на НТВ. Вот я вам приведу пример. Если вы такие так считаете, ходите на НТВ, ходите к Соловьеву и спорьте с ними.
Я считаю, что если мы не будем участвовать в выборах, значит, нас уже раздавили.
Нет, я говорю, тогда ходите к Соловьеву, ходите на НТВ, ходите к Киселеву.
Это разные вещи.
На выборы вы идете со своим месседжем, это занести его. Я хотел бы, чтобы человек, который даже не верит в выборы, который живет в одной квартире в Петербурге, который ходит на работу, у него есть свой демократический взгляд, он смотрит, слушает наше радио, смотрит наш телевизор, смотрит наши социальные сети. И он знает, что есть конкретный Иванов в Петербурге по округу, пускай набирающих мало, но представляющий его интересы. Чем он будет знать, что там вообще никого не будет?
Понимаете, друг мой, вопрос представление интересов намного сложнее, чем вам кажется. Понимаете?
Я бы хотел, чтобы артикулировал за меня.
Нет, не в этом дело, не в том, что вы артикулировали. Вот система представительной демократии, она работает немножко на других механизмах. К сожалению. Вот то, что вы сейчас рассказываете, это вам так бы хотелось.
Я к этому стремлюсь.
Правильно. Да. Но если вы возьмете, то есть это реально, вот, когда человек начинает думать о том, кто представляет его интересы, он так не будет рассуждать, как вы сейчас рассуждаете. Там другая психология заложена.
Мобилизация, может быть?
Нет, так нет, же. Там другая. Вот почему во всем мире люди, вот мы, никто же не говорит правду, во всем мире, в отличие, ну не во всем мире, я имею в виду, в демократических странах, люди ходят на выборах чаще и в большем количестве, чем в России.
Не доверяют выборам, они видят свои представления.
Потому что они видят, да, потому что они в выборах видят механизм. А люди в России в выборах механизмы не видят.
Потому что они видят там еще кандидатов.
Да не вы кандидатах дел. Ну не надо думать, что люди глупые.
Люди в России видят смысл. Ну, на ваш взгляд, у вас большой.
Смысл чего?
Всего.
Да в том-то и беда, что самые лучшие. Вот в чем трагедия сегодняшней России? Потому что вот я вижу, как люди блестящие уезжают из страны, к сожалению. Вот в чем беда-то. И очень многие вообще не видят здесь смысла. В этом-то и беда. И проблема, если мы откинем все. И, кстати, это один из очень сильнейших аргументов, который я довольно часто пользуюсь. Я готов с вами обсуждать. Только скажите, чего мы обсуждаем? Где ваш проект развития России? Его нету. Его нету. И обсуждать нечего.
Помогите нам, примите участие в создании проекта.
Обсуждать нечего.
Будем обсуждать.
Я не про вас говорю, я говорю про власть. Нет. А вы
дальше... Власть вас не услышит никогда.
И причем интересно. Вопрос не в том, что
у меня власть... Как раз мы, те люди, с которыми вы можете работать.
У меня власть не очень... Я не хочу... Вот есть тоже разные эксперты. Одни считают, что можно власть, так сказать, что-то доказывать, она услышит. Я в это тоже не верю. Хотя я не считаю, что можно так сказать... Вот если вы готовите документы, готовите какие-то конкретные вещи, власть их не примет, но это тот багаж, который будет востребован. Потому что это наработки башкой. Понимаете? Вот рукописи не горят.
Не будет это работа в стол?
Это не называется работа в стол. Вот как раз об этом-то идет речь. Что рано или поздно, вот в моем глубоком убеждении, что эта система, она упадет. И самое страшное будет, что когда она упадет, вот такие энтузиасты, замечательные, пассионарные люди, как вы, не будут понимать, что им делать.
Так может быть, нам с вами...
Наоборот. Только мы будем понимать,
да
что
не делать. Будете вы, потому что выборы этому не учат.
А мы не...
А выборы этому не
выборы
учат.
Выборы – это один из уроков, один из курсов.
Я еще раз говорю, я на протяжении всех вот последних лет, я участвую во всех обучающих семинарах, вы, наверное, знаете вот эту историю с проектом «Я думаю», за который пострадал господин Зимин, да? Угу. Я же участвую в этом проекте, с удовольствием езжу.
Хорошо.
Я когда участвую в целом ряде регионов, регионы меня приглашают, я езжу. Вот это, я считаю, это правильно и полезно.
Так и мы тоже вывозим. У нас логика такая, что у нас есть команда,
да не
есть
команда,
эксперты
вот
региона, которые изучают и обучают. То же самое. Вы тоже можете нашим экспертам, кстати, также ездить по регионам и ощущать.
Когда в 2004, я вспоминал, это был апрель 2004 года, почти за два года объездил полстраны.
Я уговариваю человека принять участие в нашем проекте, говорит, что ему неинтересно. Окей, ничего страшного. Мы прорвемся сами.
Да ради бога.
Спасибо.
Не прорветесь.
Спасибо.
А вы не хотите, чтобы вот вы говорили, что то, что вы готовите, это было артикулировано теми людьми, которые сейчас хотят изменений. Может быть, не так квалифицированно, как вы, как хотели.
А вот надо артикулировать квалифицированно. Вот не квалифицированно, а артикулировать. Это погубить идею.
Но ведь те люди, которые квалифицированы, не хотят идти на выборы, не хотят идти к людям.
Почему? Кто вам сказал, что выбор – это единственный способ идти к людям? Это я трибуна. Вам еще раз говорю. Это вам так кажется. На самом деле, это не единственный способ.
Но это
не случае. Единственный способ. Вот поверьте мне, это не единственный способ.
Давайте, видимо, с вами идем к одной цели, но разными путями.
Безусловно. Только вот я считаю, вот есть какие-то пути, которыми я готов идти. Вот таким путем я считаю, что он бесперспективен.
То есть, ну, все-таки самое главное, что мы идем к одной цели, но все-таки...
Да, не безусловно. Я верю, что эти выборы станут этапом на пути становления нашего гражданского общества. Какие ваши дальнейшие будут шаги?
Ну, проект «Открытые выборы» не заканчивается 18 сентября этого года. На следующий год мы планируем участвовать в выборах, как минимум, выборах муниципальных депутатов в городе Москве. И у нас есть уже заявки на участие в выборах муниципальных уровней в разных субъектах Российской Федерации. Это для нас очень большой проект, потому что, как минимум, в 2018 году выборы мэра Москвы и выборы президентские. Каким-то образом мы там тоже намерены поучаствовать. В качестве наблюдения, в качестве экспертной поддержки – это другой вопрос. Но логика такая, правильно вы говорите, начинать нужно с малого, но ты можешь предполагать все, что угодно, тебя жизнь кидает в те обстоятельства, которые тебя кидают. Ты вышел из подъезда, либо к тебе пришли с обысками, Либо жизнь врывается в тебя, либо ты врываешься в эту жизнь. И с этим ничего не сделаешь. Ты не можешь почитать книжку и и найти ответы на все вопросы.
Спасибо. Политика обязательно займется нами. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Наталья Гуреева и Дмитрий Наликов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.